Как известно, история ничему не учит. Она только наказывает за незнание. Историк Константин Залесский и его гости выкладывают все карты, чтобы выводы вы делали сами. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Исторический пасьянс.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели, и снова, как всегда, в воскресенье в 3 часа наш исторический пасьянс. Мы в прямом эфире, поэтому можно нам звонить 84957373948, наш смс-портал плюс 7-925-888-948, наш телеграм для сообщений говорит МСК-бот, ну и нас можно видеть. Нас можно видеть на YouTube, ну, соответственно, говорит Москва, или на телеграм-канале радио говорит МСК. Уважаемые слушатели, сегодня у нас уже вторая передача в, так скажем так, малой серии, которая идет в рамках нашего исторического пасьянса. Это малая серия, которую мы условно назвали «Цветные революции», и где мы будем говорить о тех цветных революциях, которые произошли в мире. В прошлый раз, если вы помните, в нашей серии мы говорили о Венгрии, да. А сегодня мы будем говорить об Иране. И у нашей сегодня постоянные вместе со мной участники этой серии «Цветные революции» — это Александр Владимирович Макушин, которого вы уже хорошо знаете, эксперт РВИА и член Ассоциации историков Союзного государства, и Дмитрий Ильич Суржик, старший научный сотрудник Института всеобщей истории Иран и доцент Государственного академического университета гуманитарных наук. Здравствуйте, коллеги.
Здравствуйте.
Вот, да, и значит, вот сегодня у нас вот эта вот самая иранская белая революция, точно, уже цвета появляются наконец, да? Вот, белая революция, и вот что интересно, я нам просто всем напомню, сейчас я передам слово и замолчу надолго, да хотя бы до половины, эта революция наконец-то одна из тех немногих, где Соединенные Штаты официально признали, что они ее делали. Все, передаю слово.
Давайте, Александр Владимирович. Да, как сюда. Ни странно, они признали. Это, наверное, было то, что они находились на тот момент, как им казалось, в зените славы. Но немного хотелось, чтобы наши зрители понимали, что Иран, это было очень серьезно. Иран после окончания Второй мировой войны, когда еще не была раскручена нефтедобыча стран залива, Иран был страной, которая, в общем-то, поставляла большое количество нефти. И вот тут, наверное, американскому бизнесу, американскому истеблишменту было очень обидно. В стране с 1902 года, с того момента, как шахское правительство подписало экономическое соглашение с консорциумом, англо-иранский нефтяной консорциум, властвовали британские промышленники, британские интересы. Более того, когда Соединенные Штаты пытались внедрить и на самом деле более совершенные методы нефтедобычи, АНК не брал ничего, кроме того, что производила Великобритания. Для Соединенных Штатов это было неприемлемо из геополитической точки зрения, потому что они уже тогда прекрасно понимали, что одним из методов, которым они могут остановить Советский Союз, и вот тут вот для меня лично вообще очень интересная такая вещь, вот, наверное, тут Дмитрий Викторович далее подробно, либо согласится с ней или нет, но у меня сложилось мнение после изучения документов, что вообще метод цветных революций, да, как он описан в дальнейшем, да, в 90-х годах, который начал активно использоваться вот после окончания Второй мировой войны, это метод, который был в первую очередь настроен против Советского Союза и в дальнейшем против России. То есть продолжение вот политики блестящей изоляции. Как вы считаете, Дмитрий Викторович?
Александр Владимирович, раз уж мы говорим об американцах, об их интересах, то я считаю, что нам негоже сидеть и вот наши какие-то измышления на заваленке предъявлять аудитории. Надо, собственно, аудитории предъявить американские документы. И в этой связи, ну, пожалуйста, я запасся. А сейчас я хотел бы процитировать, вот как раз ваши слова, монографию, написанную в Форте Ливенуорте. Это у нас такой интеллектуальный центр разработки различных психопераций. И называется она «Операция Аякс. Кейс стади аналитических исследований».
Дмитрий Викторович,
майор Маргарет
Тафа. Можно минуточку? Я просто дополню. Для всех зрителей мы потом постараемся этот даже документ выложить для того, чтобы кто владеет английским, могли его прочитать. Что, да, потому что мы опираемся именно на то, что Соединенные Штаты
на их источники, на их, а не на наши фантазии.
Ну, это чудесно, конечно, очередь, между прочим.
Так вот, я процитирую эту замечательную монографию. Можно, конечно же, цитирую, обсуждать, является ли иранский кризис 45-46 годов и затем 53-го, инициировал ли он холодную войну, но бесспорно, что он имел психологическое воздействие на лиц, принимающих решения в США, и сформулировал американскую внешнюю политику на десятилетие. Перед кризисом американские чиновники пытались разрешить дискуссии между союзниками по Второй мировой войне через переговоры, но затем они пришли к выводу, что эта тактика неэффективна.
Что-то конец цитаты. Завуалировано как-то все и кивок.
Это, конечно же, завуалировано, да, но это все же признание того, что перешли от переговоров к другим формам воздействия.
Да-да-да.
А именно цветным революциям.
Да, и вот, значит, у нас, ну, давайте тогда поближе, значит, то есть, как мы понимаем, значит, Иран — это было место, откуда качали нефть.
Здесь еще надо просто понимать, что в Соединенных Штатах уже к тому было достаточно много и аналитических записок, и проработано докладов, которые очень четко показывали, что в будущем Советский Союз можно останавливать и разваливать. А это был основной противник в холодной войне.
Ну, конечно.
Это, он остается до сих пор.
Но ведь на тот момент, насколько я помню, Советский Союз даже поставлял нефть Ирану, потому что у него всю ее выкачивали
англичане, которые оставляли всего 10% иранской казни.
И понимаете, здесь с одной стороны геополитические интересы, с другой стороны чисто финансовые интересы. Потому что как планировали Соединенные Штаты, Иран должен был стать образцом перестройки стран Ближнего Востока и Азии, этот образец мог обеспечить себе рост благосостояния и сам финансировать издержки на свою собственную перестройку, если вышибить британских конкурентов. Когда мы говорим о том, что Запад един, это тоже очень серьезная ошибка. Внутри того же коллективного Запада, вот это я беру в кавычки, там есть противостояние своих собственных блоков. И Соединенные Штаты в 50-е, в 70-е ни с кем делить свою добычу не собирались.
Честно говоря, а как же, и что же, это что, Соединенные Штаты инспирировали приход Мосадыка?
Нет, ну, подождите. Мы немножечко забежали вперед.
Давайте
немножечко откатимся к геополитическим устремлением американцев. Да, да. И здесь я, опять же, вывожу вперед моего любимца, в кавычках, Фрэнка Гарднера Уизнера, создателя управления координацией политики, которое затем переросло в управление планирования Центрального разведывательного управления, о котором говорили следующее. Он разработал боевые планы на последующую пятилетку. Он намеревался создать многонациональный конгломерат СМИ для пропаганды. Он хотел вести экономическую войну против Советов с помощью фальшивой валюты и манипулирования рынками. Он потратил миллионы на попытки склонить чашу весов на свою сторону. Ему хотелось завербовать целые легионы изгнанников, русских, албанцев, украинцев, поляков, венгров, чехов, румын для формирования групп вооруженного сопротивления, способных проникнуть через железный занавес. Так вот, вот это манипулирование рынками, вот эта попытка задавить советский нефтяной экспорт как раз и являлась одной из важнейших предпосылок включения США в иранский кризис.
Ага, то есть не просто перетащить одеяло на себя.
Нет.
Выбить из Советского Союза источник валютных поступлений.
Одним выстрелом убить нескольких зайцев. Это, в общем-то, операция вообще для разведки великолепна.
Ну да, конечно.
Тут говорить достижение о том, что противник у нас слаб, либо он оказался к чему-то не готов. Когда мы говорим о событиях 1953 года, они прекрасно знали, и в своих докладах, я думаю, Дмитрий Викторович это тоже подтвердит, они знали и предполагали, что в Иране произойдет смена правительства. Но им в данный момент это было выгодно, потому что вышибался конкурент. Вышибался британский консорциум.
То есть не то, что, хотя вроде союзники.
Ну, союзники, не союзники, но табачок врозь. Да, как говорится.
У всех разные.
А теперь смотрите, в подтверждение слов Александра Владимировича, меморандум обсуждения на 135-м заседании Совета национальной безопасности. Если кто хочет, может обратиться, это Foreign Relations of the United States, том 10, Иран, 1951-54 годы. Итак, цитирую. Вероятными последствиями событий последних нескольких дней, заключил господин Даллес, тот самый Ален Даллес, станет диктатура в Иране под руководством Моссадыка. Пока последний жив, опасность незначительна. Но если вдруг он будет убит или иным образом исчезнет из власти, в Иране возникнет политический вакуум, и коммунисты легко смогут взять власть в свои руки. Последствия такого поглощения были затем со всей серьезностью обрисованы господином Даллесом. Мало того, что свободный мир будет лишен огромных активов, представленных добычей и запасами иранской нефти, но и русские обезопасят эти активы и таким образом отныне будут свободны от любого беспокойства по поводу своей нефтяной ситуации. Хуже того, отметил господин Даллес, если Иран поддастся коммунистам, то нет никаких сомнений в том, что в ближайшем будущем и другие районы Ближнего Востока, где находится около 60% мировых запасов нефти, попадут под контроль коммунистов.
Не, ну а что, на самом деле, все очень правильно рассуждал человек.
Нет.
Да, напомним, да, это у нас Ален Даллес, да?
Конечно
да.
же, Ален Даллес уже директор ЦРУ.
А что в этот момент этого кризиса его старший брат был госсекретарем,
насколько его старший брат, который...
Джон Фостер.
Проводил политику мягкой силы через религиозную составляющую, через Всемирный совет церквей. Угу. Отступление в который Советский Союз, ну, Московский Патриархат, отказался в 1948 году.
Здесь
правда, при Хрущеве в 1957 году все же вошли.
Здесь вот поневоле начинает складываться картина, что все вот эти события, которые мы воспринимаем как разрозненные, являются частями, ну, очень серьезного планирования и геополитических операций. И здесь надо читать не отдельные воспоминания, да, как нам внушали, что каждый такой эпизод есть некий... желание народа освободиться. А читать надо документы, которые они пишут о себе и для себя. Не то, что нам внушается, да, или прочим странам выходят прекрасно ликие, красиво говорящие люди, а читать их документы. Вот нам просто повезло, что они, я думаю, в порыве своей
эйфории. Середина 90-х, середина нулевых.
Эти документы опубликовали. Сейчас уже, конечно, все это, этого нет. Но вот именно по событиям в Иране мы можем опираться на документы.
Ну да, это, конечно, это, наверное, уникальный случай.
Да, это вот случай уникальный.
Потому что никто сейчас другой...
И вот вся та ситуация, что происходило в дальнейшем. Более того, если посмотреть и почитать, тут уже здесь, конечно, мы опираемся на иносказание, но почитать бизнес-прессу британскую перед переговорами между представителями Ирана и консорциума АНК, то почему-то, как по команде, многие британские СМИ, которые получали в тот момент деньги и серьезную поддержку из США, стали проводить очень жесткую антииранскую пропаганду, что представители АНК не должны идти ни на какое соглашение с Ираном, не должны изменять квот, должны пойти на разрыв. Естественно, переговоры пришли...
Ну, то есть провокация.
Да.
Скажем
естественно,
так.
Переговоры кончились ничем, и с 666 тысяч в среднем баррелей добычи в сутки Иран стал добывать 20 тысяч баррелей, потому что когда представители АНК стали уходить после разрыва соглашений, то уходили не просто... Да, менеджеры, потому что британцы никогда не опираются на менеджеров. Они привозили с собой инженеров, техников по обслуживанию, и они стали изымать технически важные узлы и агрегаты систем нефтедобычи.
То есть уничтожить
да,
просто, да?
Просадка экономики страны. Вот опять, ну, вот на Украине мне происходит нечто подобное, вот, ну, просто в других масштабах. Но экономика Ирана обваливалась практически в ноль.
Это уже был Моссадык.
Да.
Это был 51-й год, и иранцы знали и прекрасно с середины 20-х годов постоянно поднимали вопрос об этих диспропорциях. Кстати, о диспропорциях. Как вы думаете, кто обладал 51% акций англо-персидской нефтяной компании? Кто их купил в 1914 году? некий первый лорд адмиралтейства Британии, сэр...
Да ладно.
В будущем, конечно же, сэр Уинстон Леонард Спенсер Черчилль.
Да ладно.
Поэтому, когда он возглавит консервативную партию и станет опять премьер-министром Великобритании, он будет лоббировать на ужесточение курса в отношении Ирана. Вот так. Как Александр Владимирович сказал, да, это ужесточение было... Персы захотели пересмотреть вопрос о роялти, что было, конечно же, справедливо, потому что, допустим, Каска или Арамко в Саудовской Аравии платила 50% роялти, но никак не 16%, как в Персии. И в ответ на это англичане установили эмбарго, и, как сказал Александр Владимирович, экономика Ирана полетела в тартарары. В ответ на это Массадык написал американцам письмо: помогите, пожалуйста, с вашим наиболее близким союзником решить этот вопрос, выступите, пожалуйста, третейским судьей.
Посредниками,
на что американцы пришли к выводу, что можно воспользоваться ситуацией, Массадыка могут свергнуть, и поэтому надо поставить своего, более лояльного Западу человека.
Ага.
И тут постепенно начинается переход от того, что партия Туде, местные марксисты, не играют никакой роли, и вообще это не важно, к тому, что а вдруг Массадык исчезнет из политической жизни, а вдруг его могут убить, и тогда образуется вакуум власти, который обязательно заполнит злые советы. Поэтому мы должны превентивно совершить государственный переворот.
И более того...
Простите, а можно такой да. достаточно наивный вопрос? А какой вакуум власти? Там Шах есть.
А Шах дискредитировал себя, он безвольный, а вот Массадык становится у нас диктатором,
поэтому,
авторитарным правителем и так далее и тому подобное.
Мы должны пойти на контакты, прямые контакты с иранскими военными, представителями иранской знати. Несмотря на то, что там они до этого представители этой знати прекрасно контактировали с национал-социалистической партией.
А ну это да, это раньше
там, было. Да, это было раньше. Мы пойдем с ними на контакт, и они станут в будущем теми людьми, которые приведут Иран, это представители родовой аристократии, светлое демократическое будущее.
Ну, не совсем светлое демократическое, если быть точнее и обращаться к документам, а сделают Иран частью западного мира и не допустят туда коммунизм.
Ну, это уже, да,
то есть вот
уже,
такая превентивная цветная революция.
Стандартное совершенно утверждение, которое до сих пор вот...
А зачем придумывать что-то новое, если оно работает?
Старое работает, хорошо, конечно, да. То есть вот такую морковка заключалась именно в этом, да?
Ну такая превентивная цветная революция,
я бы сказал. Причем она вот тоже, она вот, как и в Венгрии, эти события вот настолько ярко вот по документам видны, вот ровно как и везде. Действующая власть лишается всех рычагов управления. Американцы начинают работать с местными элитами напрямую. Происходит разобщение страны, ведь они прекрасно понимали, что вот эта родовая иранская знать, она приведет к тому, что страна будет распадаться на территориальные анклавы. Страна очень сложно скроенная.
И это продолжалось, это было загодя, или это началось, когда пришел Массадык, ну и Массадык устроил вот этот конфликт с
Аином? Массадык стал постепенно, но настойчиво проталкивать вопрос о том, что давайте делиться все-таки вашими колоссальными доходами. И тогда где-то с 51 года регулярно иранская тема начинает всплывать на заседаниях Совета национальной безопасности.
США,
конечно
США,
же. Да. Выходят оценки национальной разведки, National Intelligence Estimates, где постепенно, ну, говорят о том, что как-то этот Массадык уже поднадоел, у него какие-то авторитарные замашки, и вообще
и
кто его
вообще
знает?
А как англичане это все съели? Так вот, просто все, да, и все согласны, мол, да? Или им просто деваться было некуда?
Англичане в союзе с американцами действовали, вплоть до того, что они вместе... По-моему, на Кипре даже обсуждали этот план и разослали на Кипре, в обе столицы.
Угу. То есть они были согласны?
Конечно же, они были согласны тем, чтобы избавиться от неудобного Массадыка. С тем, что будет второй этап, когда их ближайшие союзники отошьют от иранской нефти. Ну, кто ж об этом знал, из англичан?
Ну, какая интересная игра, такая закрученная интрига получается.
Заговор в заговоре.
Заговор в заговоре, да.
На самом деле, это вот такая ситуация. И Здесь, опять-таки, ну, прямая аналогия, факт ДЕУ.
Ну, а ну, если так.
Ну, ну, слова Нуланд.
Ну, да, конечно.
Вот здесь произошло ровно то же самое. Сперва организовал совместно с представителями Британии, чьи разведслужбы были очень сильны в Иране, первый этап организовав и проведя совместно, потом просто более слабых отодвинули, как бы, зачем делить? Очень, мы тут так славно расторговались, да, это наша добыча, зачем мы будем ее делить?
А чем Мосадык так вот достал сразу Соединенные Штаты? Как я понимаю, не тем, что он, разорвал контракт с англичанами.
Он стремился стать равноудаленным и суверенным. Насколько это было возможно,
да,
в то время?
Да, и это, кстати, я подтверждаю, опять же, по документам Совета национальной безопасности. Сейчас я поищу даже цитату.
Ну, он, наверное, он не замышлял там свержение того же.
Нет, он не обещал. Он просто хотел вести независимую политику. Но это было для Соединенных Штатов все. Они решили, что вот это должно бить по Советскому Союзу, должно разрушать его нефтяную торговлю, должно изолировать Советский Союз. Какая-то независимая политика.
А равноудаленная политика, это значит контакт и с Советским Союзом.
Ну, просто, да, суверенная, независимая политика. Он собирался торговать и там, получать и там, и Советский Союз мог ему дать оборудование хоть какое-то, которое ему не давали.
О чем мы сейчас должны сказать? О том, что холодная война была направлена на то, чтобы лишить государства даже малейшей степени суверенитета. Холодная война со стороны США имела и носила колониальный характер. Привязать эти государства к Соединенным Штатам, и никак иначе.
Да. А тем более, что пограничный, то это санитарный кордон как раз.
Конечно,
выстраивается.
Конечно,
это...
выстраивается санитарный кордон, страна лишается независимости, страна меняет зависимость от британских товаров в области машиностроения и нефтедобычи на зависимость от американских товаров.
Что надежнее.
А плюс еще граница, может быть, не вполне хорошо контролируется, и начинается бандитская такая пограничная война.
Продолжение того, что было басмачество в Средней Азии.
А ну да, там, конечно, там же северные районы достаточно.
Конечно, Закавказье, это Азербайджан.
Там и пограничные проблемы существуют, потому что там бы существовали.
То есть там граница была. А вот вам и цитатка, если у нас еще есть время.
У нас еще сейчас остается уже минутка, мы к этой цитатке вернемся, значит, после перерыва. И потом, я думаю, что после перерыва, после новостей, мы с вами уже, наверное, перейдем непосредственно к операции самой, и о ней поговорим, да? То есть, как там все это происходило, какие силы были задействованы и как широко действовали американцы. Потому что, учитывая наличие у нас этих документов, мы можем прогнозировать, что было и в других цветных революциях. Все, спасибо. Значит, не уходите, мы сейчас вернемся.
Историк Константин Залесский и его гости выкладывают все карты, чтобы выводы вы делали сами. Исторический пасьянс.
И снова здравствуйте. Продолжается наш исторический пасьянс. Напомню, сегодня мы говорим об иранской революции 1953 года. И у нас в студии эксперты Александр Владимирович Макушин и Дмитрий Сужик. У нас есть вопросик. Давайте послушаем его. Да, ой, как-то что-то у нас не получилось. Значит, не судьба. Ну, не судьба, так не судьба. Дмитрий Викторович, закончилась наша предыдущая с вами разговор о том, что вы хотели привести как документ по одному.
Конечно же. National Intelligence Estimate, то есть оценка национальной разведки от 4 февраля 1952 года, естественно, американская, которая была составлена в сотрудничестве ЦРУ с Госдепартаментом, Объединенным штабом и министерствами армии, флота и ВВС. Итак, ЦРУ формулировала угрозу, исходящую от марксистов. Мы считаем, что если не будет установлено авторитарное правление либо Моссадыковским национальным фронтом, либо консерваторами, потенциал марксистской партии Туде для установления контроля над страной значительно возрастает. Поэтому постепенно, это уже от меня комментарий, для британских активов и американского влияния в регионе вырисовывалась угроза. Она заключалась в том, что британский прессинг, вот этот, по эмбарго нефтяной, приведет к власти уж слишком независимый от Лондона и Вашингтона режим консерваторов. А то, может быть, и вообще пойдет по пути движения неприсоединения и будет потерян для свободного мира. Это цитата из оценок национальной разведки номер 75 от 20 ноября 1952 года. Таким образом, для того, чтобы не только перехватить нефть, но и не дать Советскому Союзу победить, ведь это уже у нас идет логика холодной войны, это идет логика принципа домино. Если какая-то или капиталистический режим, или социалистический режим проиграл в одном отдельно взятом месте, начинается падение всего, всех этих режимов. Поэтому надо всеми силами упереться и бороться вплоть до атомного шантажа в любой точке мира.
Ну, тем более, что выход через Иран как раз очень хорош, так выход в мировой океан, скажем так.
Ну, это да, да, это вообще ключевая точка торговли, Ормузский пролив, он до сих пор является очень важным.
Как раз и этим-то как раз, как помнится-то, во время войны обосновывалась необходимость установления контроля сейчас, союзников.
И почему сейчас, вот опять, да, всегда история это не просто о прошлом, это в первую очередь о настоящем и будущем. И именно поэтому сейчас вызывает такую яростное неприятие и злобу наши отношения с Ираном.
Да, кстати,
потому что вот да, все это не просто так и не просто так появляется. Не просто так Иран объявлен осью зла. Не просто так он до сих пор после прихода к власти режима
исламской революции.
Да, после исламской революции, да, такого достаточно правоконсервативного, но независимого режима.
Суверенного,
да.
В первую очередь.
В первую очередь суверенного. Именно после этого он был четко объявлен страной зла, и против него в течение более 40 лет проводится жесточайший санкционный режим.
Хотя на самом-то деле, что сделал режим исламской революции для американцев?
Ну, по большому вот счету, вообще ничего.
Вот чем и как он на континентальную США влияет?
Ну, как убрал любимого шаха.
И все?
И все.
Ну, шах-то был свой.
Карманный.
Карманный, да. Шах хороший.
А теперь они стали жить своим умом для себя, да?
Ну,
и это преступление.
Да. Ну, вообще-то, по-моему, с точки зрения Соединенных Штатов, это, да, достаточно серьезный поступок.
Именно вот это. Ну, что говорят нам о событиях именно 1953 года документы, Дмитрий Викторович?
Да, давайте. Они говорят о том, что вот конкретным оперативником, выехавшим на место, был Кермит Рузвельт. Это внук президента Теодора Рузвельта
того,
и кадровый того, офицер того, ЦРУ, ну, того, начала 20 века.
Но американский истеблишмент того времени, он был очень, как и сейчас, он очень тесно спаян со спецслужбами.
Очень элитарным.
Элитарным, да-да-да.
Вот,
да, да.
И Кермит Рузвельт прибывает в Иран под видом журналиста, быстренько налаживает связи с британским посольством и начинает подкупать элиту налево и направо. Ему дали целый миллион долларов тех,
а это тех
долларов. Это не вот этих нынешних фантиков.
Это хорошие
доллары. И он начинает покупать политиков в Меджлисе, редакторов газет, священников, журналистов, Филовиков, генералов, бандитов. И что? И тут же страну начинают наводнять какие-то бандиты, которые громят торговые лавки, можно, оставляют какие-то эти самые следы, вещественные доказательства, мы с Моссадыком и за коммунистическую революцию, да.
То есть это откровенная провокация.
Конечно, да, же.
А вот скажите,
сжигались склады с продуктами, разрушались мечети, на которых также вывешивалось, мы за коммунизм, мы за атеизм, мы за Моссадык.
Хотя законспирированное коммунистическое радио, которое вещало на Северный Иран с советской территории, говорило о том, что все-таки Моссадык — это Наймит Шаха, и он должен таки присоединиться к народу. Так что, ну, небольшая неувязочка была во всем этом. Но, тем не менее, 80% главредов столичных газет были куплены Кермитом Рузвельтом, и они подняли настоящую истерию против Моссадыка. Этот левак хочет погрузить страну в хаос. Что он нам несет?
Он разрушает наши традиционные ценности, он готов заменить ислам, он готов отказаться от ислама, он хочет устроить у нас безбожный режим. А вот насчет...
Это коррумпированный режим Моссадыка, вещали шахские газеты, купленные Кермитом Рузвельтом.
Слушайте, а скажите, а
вот насчет редакторов, да, вот, да, такой, да, вот, да, прям, да, буквально штрих.
Да, конечно.
Одному из редакторов лично привезли американский Кадиллак.
О!
Причем добросили американским самолетом.
Военно-транспортным.
Ну, человек хотел Кадиллак. Ну, вот как...
А смотрите, а вот до...
И газета в течение недели резко поменяла от проправительственного до антиправительственного курса.
До приезда Рузвельта в Иран там была какая-то такая проамериканская группировка сильная?
На самом деле там больше британцы собирали сведения, не столько активничали.
Да, британская разведка больше собирала сведения. Американцы, что они хорошо научились делать, они прекрасно понимали, что надо работать с прессой, с силовым блоком и с криминалом. И, кстати, вот это потом...
И с криминалом?
Да.
Конечно. Конечно. А как вы думаете, чем занимался Хесус Инглтон, которого выкинули из ЦРУ замдиректора по контрразведке? Он и обеспечивал эти связи с криминалом. Правда, это внутри страны.
Да, да что, и это потом стало визитной карточкой всех цветных революций.
То есть, договариваться нужно с правоохранительными силовыми структурами.
Для того, чтобы они не мешали, криминалу бандитствовать.
Бандитствовать и раскачивать страну.
Конечно. И, соответственно, тогда можно сделать, сказать, что дайте больше власти правоохранительным органам, чтобы они могли справиться с тем безобразием, которое...
Конечно.
Слушай, ну это же великолепная игра.
Нет,
она циничная, конечно, но в общем и целом-то, ну, как-то нет, по
нотам это вот, по нотам вот это надо изучать на самом
да,
деле.
Да, конечно, надо, но смотрите.
Но потом именно вот как раз пайка силового блока, криминала и СМИ стала вот прям, ну, обязательной для всех цветных революций, вот прям везде это простые.
Ну, конечно, мы же помним, что братья Кличко чем занимались в несвятые 90-е?
Чем все боксеры?
Да.
Ты, в смысле, тем и занимались. Ну как, работа
такая. Если мы возьмем события в Египте, кто выходил вместе с братьями-мусульманами? Нормальные преступные группировки.
Да, там преступные.
Конечно, ну, преступность есть везде.
Нет, преступность, конечно, есть везде. То есть, вот это вот... Ну, а что, на самом деле, вот теперь мы видим, как это самое, ну... Как...
Рецепт.
Рецепт. Да. Так, ну, давайте еще вопросик. У нас, да, здравствуйте, вас говорите.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Константин, во-первых, хочу напомнить о просьбе всех слушателей к вам попросить еще один час. У вас очень интересная
передача. Слушай, да, попробуй.
Второе, по поводу темы вашей передачи. Вот было несколько цветных революций, значит, в современное время. Вот революция роста, оранжевая революция, тюльпановая революция. Вот по совокупности всех этих революций можно сказать, сколько из них привело к прогрессу в обществе? То есть вот иранцы, они отказались от всего, они в 79-м году совершили противоположную революцию и были счастливы от того, что они вернулись к своим корням.
Ну что, наверное, так, я начну.
Да, тогда спасибо большое. Так, ну, давайте
вообще ни одна цветная революция не является путем к прогрессу. Это... жонглирование словами, потому что задача любой цветной революции – это подчинение,
установление колониального
режима.
Проамериканского режима, да. Прокси-режима. А что же до успехов? Ну, с точки зрения американских целей, об успехах цветных революций, а точнее сказать, об успехах полувоенных группировок, военных мятежей, написал Уилл Ирвин в книге «Научным редактором перевода», которой я был. Книга называется «Насильственная демократизация». Всем советую.
Да, прекрасная работа. И,
всем вот советуем, конечно.
Вот это вот то, что было на самом деле. Что такое метод цветных революций? Это метод жонглирования словами. Где они происходят? Там, где идет в течение некоторого времени воздействие через СМИ на сознание людей. Когда внушается, что ты живешь в стране, это, кстати, цветные революции, это в какой-то мере инструмент ментальной или информационно-психологической войны. Тебе внушают, ты живешь в стране, где все плохо, режим коррумпирован, твоя страна это либо полусредневековая, либо это вообще неправильный путь развития.
И вообще надо обратиться на Запад.
Конечно,
там у нас
конечно.
Светоч демократии, гласности, перестройки и далее по списку.
Да. В противном случае у страны нет будущего.
Да, здесь вот в чем, понимаете, в чем что интересно.
У страны нет будущего, если она будет связана с закосневшим... Не будем говорить, каким режимом.
Да. Понятно. Это... Так, давайте здесь еще давайте вопросик еще один послушаем. Да, здравствуйте, Олег, здравствуйте.
Алло.
Да?
Алло, добрый день.
Здрасте.
Скажите, пожалуйста, вот такое, ну, во-первых, огромное спасибо за такую интересную передачу. Вот, и, во-вторых, вот такой вопрос. Была ли возможность у Советского Союза все-таки противостоять давлению Трумэна и не вывести войска тогда из Ирана, и не привело ли вот это такое вот воздействие на то, что впоследствии произошла вот эта...
Спасибо, да, понятно. То есть еще то, что мы выводили войска, вывели в конце концов войска из Ирана. Ну, по-моему, у нас там была ситуация, что мы вывести
не могли.
Мы не могли.
Мы честно тянули.
Другое дело, что всегда надо вести разъяснительную работу, скажем так.
Да.
И среди местного населения, и у нас в стране.
Ну вот, расширяя этот вопрос, как бы, так сказать, дальше. То есть, а Советский Союз наблюдал.
Здесь еще, понимаете...
Советский Союз, извините меня, находился в состоянии разрухи после Великой Отечественной войны. Треть национального достояния была утрачена, а тут нам навязывают гонку вооружений, а тут у нас еще голод. И не знаешь, куда вкладываться. Или в развитие экономики, пищепрома, или в оборонку.
Здесь же, вот понимаете,
и ракетное оружие,
Советский Союз, тоже, создав ядерную бомбу, очень долго не имел средств доставки. Мы могли воздействовать на Европу, не имея возможности нормально воздействовать на Соединенные Штаты. Как только мы стали на них воздействовать, они нам очень быстро навязали разрядку. Вот и все. Потому что логика Соединенных Штатов такова, что они всегда разговаривают с позицией силы. Ну, да, если позиция силы невозможна, вам будут внушать, что вы давайте мир, дружба, жвачка, перестройка и что подобное, перемирие...
Конвергенция! Давайте мы немножечко станем вами, а вы немножечко станете нами. Но только у вас уже сидит низкопоклонство перед Западом, поэтому это уже заранее невыгодная игра.
Конечно.
Ну, так,
поэтому Советский Союз вряд ли мог что-то сделать, потому что как бы то ни было, но американская армия и, главное, американская промышленность не пострадала за годы Второй мировой войны практически никак.
Конечно.
Так они наживались постоянно,
наоборот,
что на одной, что на Второй мировой войне.
Расширялось. Тот же самый ленд-лиз, это же все оплачено было производителем.
Извините, но уровень бюджета жизни в Америке в 50-е, в начале 60-х, это колоссальный уровень жизни. Вон они никогда так не жили, как
в то время. А давайте-ка я вам напомню еще одну цитатку, раз уж я сегодня специализируюсь на цитатках. И 43-й год, Конгресс американских там производителей, коммерсантов и так далее. Так вот, Конгресс обращается к правительству с просьбой сохранить состояние повышенной боевой готовности и по окончании войны с Гитлером, потому что иначе это может иметь негативное влияние на экономику, схлопывание государственного оборонного заказа приведет к росту безработицы, и страна погрузится в очередную Великую депрессию. А теперь вопрос. После того, как Гитлера уничтожили, против кого будет это состояние постоянной боеготовности?
Против союзника своего прошлого. Ну, на самом деле, как бы, Трумэн... А, это 43-й год еще.
Это еще 43-й год.
Еще жив
Трумэн. Это ноябрь 43-го.
Еще Рузвельт, наш союзник, как нам говорили.
А американцы уже задумываются о будущем. О будущем своей экономики. И тогда же в 43-м году некий внук Льва Толстого, Илья Толстой, по совместительству офицер управления стратегических служб США, отправляется в Китай для того, чтобы разведать, а где у них там залежи урана?
Тибет, если быть точным.
И Тибет, и залежи урана. В Тибете он побывал в 41-м году.
А, да.
Для того, чтобы что? Для того, чтобы Китай, пока еще гоминьдановский, втащить в состав победителей после Второй мировой войны и отшить Советский Союз от залежей китайского урана и монополизировать вот это источник этого будущего сверхоружия.
И сверхэнергетики.
Так, коллеги, у нас остается с вами уже меньше 10 минут. Давайте все-таки двинемся вперед к тому, собственно, революции.
Что
она из себя представляла?
Ну что же, все началось 15 августа 1953 года, на улице вышли толпы погромщиков, начали крушить лавки, избивать прохожих и кричать: «Мы любим Массадыка, даешь коммунизм!»
Да ладно.
Да. Затем вышла вторая группа погромщиков. Через несколько часов направилась навстречу первой, всех избивала, устраивала пожары, Утром уличные газеты сказали, что Моссадык довел страну до Цугундера.
Молодцы.
Столицы буйствуют, бесчинствуют. Леваки, надо срочно принимать какие-то меры.
Сообщали о насилиях, убийствах. Кстати, потом это не подтвердилось. О разграбленных мечетях. Я не знаю, об убитых священнослужителях, которые тоже потом... Ну, не было с этой священной сотни, но...
Священно, хорошо.
Но этого еще не... Нет, этого еще не было. Но о том, что якобы уничтожено несколько убито и несколько имамов, которые пользовались, которые, кстати, потом это все пережили, газеты об этом напечатали.
А войска под руководством вчерашнего коллаборанта, генерала Захиди, двинулись на толпу вначале... К радиоцентру, а затем к дому Моссадыка. Для того, чтобы арестовать его, конечно.
Нет,
и навести порядок жестокой
рукой. Они шли наводить порядок. Они шли спасать страну
от леваков.
От леваков, да.
А леваки, значит... А леваки, вот, то есть это все было показано, что вот сейчас революция будет.
Да, да, смысле... что сейчас рука Москвы погрузит страну в кровавый путь.
А в Москве не в курсе.
А в Москве-то и не знали, что она что-то там делала.
Революция идет.
Так самое интересное, потом тысячи арестованных не было. Вот что интересно, да? Вот приходит армия, наводит порядок, все.
А зачем арестовывать? Все разбежались по домам. Им раздали деньги, им раздали зарплату.
Где эти коммунисты, которые...
И все разбежались по домам.
Идейные, которые должны были выйти на баррикады, никого нет.
Правда, деньги были не всегда правильные, они были немножечко фальшивыми.
Даже,
да, даже так. Так, да.
Ну, как это?
Ну, самое интересное, армия уже все, армия уже заняла все, что только можно.
А
и в стране наведен порядок.
Ну, все, и военная диктатура, и Шах, который наш рулевой,
благосклонно
смотрит на войска. Спасибо, армия, за то, что навели порядок.
А иранские коммунисты, которые, они же должны были формально возглавить это...
Они сами ни сном, ни духом. И их опять начинают репрессировать. За что?
Не, ну кого-то надо репрессировать.
Ну да, должен быть крайний всегда.
Ну а что, Моссадыка нельзя было?
А Моссадык сбежал.
А он успел уехать?
Да, нет, он успел через задний двор убежать.
Убежать, да?
Ну, я так понимаю, что, наверное, кто-то все-таки ему сообщил.
Ну, Моссадык...
Восток дело тонкое.
Ну, Моссадык был, по-моему, из хорошей семьи, на
самом деле. Да, Восток дело тонкое, человек хороший.
Насколько помню, там министр иностранных дел неудачно,
так
сказать, повел себя.
Ну, а совсем вскоре были восстановлены отношения с Великобританией. 5 декабря. 10 апреля 54-го было заключено соглашение об образовании международного консорциума по разработке иранской нефти.
Но только теперь все основные промышленные фонды, все основное оборудование было почему-то американским.
Подождите, уточняю. 40% у англо-иранской компании, а 40% пятерки американских компаний. 14 компаний Shell, 6 французской. А где интересы Ирана?
А вот 40 плюс 40, это еще 20 где-то остается.
Ну да, я и говорю, 40 англо-иранской нефтяной компании, 40% американцев, 14 Shell,
14
и 6 у французов.
А все?
Все. Все, иранская нефть закончилась.
А, совсем.
Да.
То есть, в общем и целом, результат был налицо.
Да.
И все довольны.
А в англо-иранской там были хоть какие-то иранские интересы?
Ну, там было 40%, они должны были получать 16%.
Ну да. Ага, то есть все-таки, то есть еще стало еще лучше.
Еще лучше, да.
Было 16% от 100, а теперь от 40.
Да, и, как я понимаю, после этого...
Не, ну страна стала свободной.
Да.
Пресса стала свободной
проамериканской. Свободной от чего? От денег?
Да. И восстановление, после восстановления порядка, я так понял, что шахское правительство попало на очень короткий поводок.
Ну, здесь надо сказать, что... На тот момент у шахского правительства не осталось рычагов для управления прессой, которая полностью смотрела в рот американским кураторам, которые очень хорошо стали ее контролировать. Верхушка военного и силового блока полностью стала проамериканской, а шах, ну что, шах потом проводил очень прекрасные и дорогостоящие празднования в честь... Там вот это вот тысячелетие или
двухтысячелетие. Ну, Шаху позволили выполнять декоративную функцию.
Ну, и потом, как помните, ведь это было, когда уже произошла исламская революция, стало известно, что вся иранская армия исключительно вооружена исключительно американским вооружением.
А не, не было другого.
Ну, здесь у нас что было? Какие проблемы?
Здесь надо понимать, что за 20 лет, вот прошедших после событий 53-го года...
Ну, почти, да, фактически 20 лет, да.
Да, почти 20 лет. То американцы вошли на автомобильное производство, они там производили. Они полностью стали контролировать нефтедобычу, поставки оружия. Они поставляли краску для газет, кстати, что немаловажно для того времени, это шло через них. Они полностью стали входить на киноиндустрию. То есть прокат, телевидение, все это.
Ну, средства массовой, все средства
полностью. И они стали ввозить в Иран удобрения. А вот это уже было стратегически. Если не будет удобрений, извините, в стране с низким уровнем агрокультуры, а Иран тогда был достаточно низким, не будет, у тебя наступит голод. А свои заводы по производству удобрений в Иране американцы, конечно, не строили. Хотя там есть и газ, и нефть. То есть вполне можно производить азотное удобрение в достаточном
количестве. А зачем плодить конкурентов?
Конечно, конечно. Это рычаг управления. То есть там было светлое колониальное будущее.
Ну да, то есть... Удавка была не одна, удавок было много, на самом деле, американских.
То есть создано, на самом деле, вот чем характерна белая, вот это, так называемая, да? белая революция, это показатель того, что надо, то, что хотел...
И это есть документы.
Да,
и документы. Есть документы, то есть мы можем не
Америка
просто
хочет
говорить.
В идеале.
Да.
То есть вот
да.
это был построен шахский режим, вот эта идеальная страна, которая во всем да. слушается, потребляет...
Коллективная колония.
Потребляет, отдает сырье, потребляет продукты
высокого передела. Ничего не покупает у плохого Советского Союза... Действует все на правду.
Не, ну жить разрешали иранцам, разрешали шить свою одежду.
А, ну то есть...
Ну да, для Ирана шили одежду
спасибо,
иранцы.
Спасибо, белый сагиб.
Ну, значит, так сказать, приближаясь потихоньку к концу, все-таки, наверное, нужно мне обязательно задать вам этот вопрос и попросить, так сказать, вас и обоих на это ответить. Так, имея вот эти материалы, в чем урок-то мы можем извлечь из этой революции?
Очень просто, что если ты проигрываешь, и власть оказывается слабой, страна вступает в полосу экономического обнищания, потери суверенитета, и рано или поздно, опять-таки, возвращается к попыткам его вернуть. У кого-то это получается, у кого-то нет.
Я бы разделил этот урок на два этапа. Этап первый – понимать свои национальные интересы. Этап второй – понимать, что мир живет в состоянии борьбы. Всегда.
О, огромное вам спасибо за проведенную беседу с нами. Я надеюсь, что в следующем месяце мы с вами снова увидимся и поговорим дальше о новых цветных революциях. А их, к сожалению, у нас еще впереди много. Спасибо.